Евгений Гаглоев, Афанасий Никитин и загадка шигирского идола. Читает Егор Морозов. Глава первая. Сорванный концерт. Город Агриппа. Планета Бельведерия. Казалось, в Большом оперном театре сегодня собрались абсолютно все представители высшего общества Агриппы, столицы планеты Бельведерия. Самые богатые и знаменитые жители этого мегаполиса и самые состоятельные туристы с других планет, прилетающие сюда, чтобы поразвлечься и засветиться в новостных таблоидах. Афанасий Никитин и его спутники, Ирина Легунцова, девушка-хакер по кличке Плющ, и Олег Аскеров, не так давно примкнувший к их команде, конечно, постарались приодеться по случаю выхода в свет. Но их наряды выглядели попросту нищенскими на фоне роскошных вечерних туалетов местных дам и дорогих фраков их кавалеров. В Агриппе жили одни только богачи, а еще их телохранители и обслуживающий персонал. Улицы города заполняли огромные дворцы, роскошные особняки и личные небоскребы из стекла и стали. А за пределами мегаполиса простирались бескрайние имения, частные озера, леса и поля. Все на Бельведерии просто кричало об огромных деньгах жителей планеты. Не случайно многие богачи из разных уголков Вселенной считали своим долгом приобрести недвижимость на Бельведерии. Это сразу повышало их статусность в глазах других крезов. А еще Агриппа, да и другие города планеты, славились своей впечатляющей охраной. Полиция и спецслужбы отлично защищали покой жителей Бельведерии. Билеты в крупнейший оперный театр планеты стоили столько, сколько Афанасий и его друзья никогда бы не смогли себе позволить. Раздобыть эти заветные золотые карточки им помог Лок, глава галактического картеля контрабандистов, у которого, как оказалось, были связи абсолютно во всех кругах. Сам Лок сейчас находился на Сибири по каким-то своим не совсем законным делам, но пару часов назад они общались с ним посредством межпланетной видеосвязи.
«Все эти богачи сразу видят тех, кто попал в их ряды случайно», — напутствовал Лок членов команды. «Тех, кому среди них не место. Глаз у них наметан на подобные вещи. Поэтому не вздумайте надевать свои драные джинсы, стоптанные кеды и застиранные футболки или в чем вы там обычно ходите, молодежь. Иначе вас тут же вышвырнут из театров за шеи, да еще и макнут головой в ближайшую помойку».
«Да сейчас уже никто так не делает», — рассмеялся Олег.
«Я делаю», — заверил его Лок, похожий на огромную гусеницу с клешнями. «Так что следите за своим гардеробом и поведением. От вас должно прямо пахнуть деньгами и легкой пренебрежительностью. Только тогда вы сумеете слиться с этой толпой снобов и не будете привлекать к себе ненужного внимания».
«Слиться с толпой и не привлекать внимания», — задумчиво повторил Афанасий. «Именно это нам сегодня и нужно».
Для похода в оперный театр Ирина облачилась в строгий брючный костюм черного цвета и белую блузку. Широкие рукава отлично скрывали ее портативный компьютер, закрепленный на запястье левой руки. Олег Аскеров, как недавно выяснилось, биологический отец Афанасия, был в черных брюках и темно-коричневой рубашке, поверх которой надел легкую кожаную куртку. Под курткой он скрывал бластер и свой кнут, свернутый кольцами. С оружием Аскеров почти никогда не расставался, и это уже не раз выручало их команду. Афанасий тоже натянул черные брюки и белую рубашку. Оружие ему не требовалось, ведь внутри него скрывался бета-негеноши, инопланетный симбионт, оберегающий жизнь своего носителя от любых опасностей. Перед тем, как покинуть отель, все трое выстроились у большого настенного зеркала в вестибюле и оглядели друг друга критическими взглядами.
«Хорошо смотритесь?» Оценил их внешний вид Кеша, дядя Афанасия.
Ему и его девушке Дине билетов в театр не досталось, но они не слишком переживали по этому поводу.
«Оперу я терпеть не могу», —
признался Кеша. «Меня там все время в сон клонит».
«Аналогичная ситуация», — подтвердила Дина. «Но мы возьмем флиппер и будем стоять где-нибудь неподалеку от здания театра. Если понадобится помощь, только маякните. Ворвемся хоть через окно».
«Будем надеяться, что до этого не дойдет», — вздохнул Афанасий.
«Да уж, крушить там точно ничего не нужно», — согласился с ним Олег. «Постараемся сделать все без лишнего шума и суеты».
«С винтерами это вряд ли получится», — скептически произнесла Ирина. «Вы не хуже меня знаете, на что они способны».
И вот, час спустя, они уже стояли в атриуме Большого оперного театра Агриппы. Здание было построено в виде огромного шара из чистейшего голубого хрусталя. Его гигантский купол, ярко освещенный изнутри неоновыми огнями, был виден из любой точки мегаполиса. В потоке нарядно одетых людей и инопланетян Афанасий, Ирина и Олег поднялись по широкой лестнице из белого мрамора и вошли в гигантский вестибюль, заполненный зрителями, ожидающими начала представления. В этой пестрой толпе быстро сновали многочисленные журналисты и блогеры с разных планет, то и дело щелкали яркие вспышки фотокамер. Роботы-официанты разносили подносы с прохладительными напитками и горячими закусками. Глядя на собравшуюся публику в самых разнообразных одеяниях, Афанасий подумал, что они пришли сюда не столько на представление, сколько покрасоваться самим. Многие из собравшихся умело позировали вездесущим фотографам, охотно общались с журналистами и блогерами, ведущими рубрик светских сплетен на различных информационных порталах.
«Как думаете, Винтеры уже здесь?» — тихо спросил Афанасий, напряженно оглядываясь по сторонам.
«Думаю, да», — спокойно ответил ему Олег. «Если уж тут с единственным концертом выступает их любимая певица, они этого точно не пропустят. Лок не мог ошибиться».
Семейную черту Винтеров пару дней назад выследили на Бельведерии вездесущие агенты Лока. Они сообщили ему, а он тут же передал эту информацию своим юным друзьям. Макс и Геневра Винтер являлись большими фанатами знаменитой по всей галактике оперной дивы Сильвестрины. Также они являлись известными террористами и наемниками, но это не мешало им любить классическую оперу. Олег решил, что поход в театр станет отличным способом выследить и схватить обоих, а уже затем выйти и на след последователей, чьи интересы они представляют. Ирина и Афанасий с ним согласились, поэтому все трое сейчас и стояли здесь, с интересом осматриваясь в толпе. Ирина иногда украдкой поглядывала на Олега и Афанасия, поражаясь тому, насколько они похожи внешне. Отец и сын одинаково хмурили светлые брови, озадаченно почесывали затылки, пожимали плечами. Теперь она примерно представляла, как Афанасий будет выглядеть лет через 20, и это ее слегка забавляло. Конечно, о своих соображениях она ему не рассказывала. Называть Олега Аскерова папой у Афанасия как-то язык не поворачивался, хотя тот, как недавно выяснилось при очень странных обстоятельствах, и являлся его родным отцом. Эта новость стала настоящим шоком для обоих. Поначалу они даже договорились держать все в тайне от других членов команды, по крайней мере до тех пор, пока не найдут способ вернуть Анастасию Никитину, приемную мать Афанасия. Но сложно скрывать подобное, особенно когда сходство отца и сына заметно невооруженным глазом. Оба высокие, стройные, светловолосые и голубоглазые. Афанасий был точной копией Олега, когда тому тоже было 17, так что вскоре все начали задавать вопросы, и им пришлось открыть этот секрет. Но оно и к лучшему. Сейчас Афанасий готов был кричать об этом на каждом углу. Он нашел родного отца. Теперь оставалось только спасти приемную мать Анастасию, и их семья снова станет практически полноценной. По странному стечению обстоятельств, Олег и Анастасия познакомились не так давно и полюбили друг друга. А вскоре она стала вместилищем для жуткого пришельца по имени Надиара Зенда Диберис и примкнула к его соратникам, вознамерившимся пробудить древнее вселенское зло. И теперь Афанасий и его спутники были готовы на что угодно, лишь бы спасти ее и вернуть в семью.
Вообще, за последние полгода в их жизни многое изменилось. Но главное, Афанасий отлично научился взаимодействовать со своим тайным попутчиком инопланетного происхождения. Бета-Нигеноши, поселившаяся в его теле, сделала Афанасия гораздо сильнее и выносливее, чем прежде. И это уже не раз спасало парню жизнь. Серебристая броня, проявляющаяся на теле в моменты опасности, отлично защищала от ранений. И еще его слух стал гораздо тоньше, а зрение острее. Благодаря этому Афанасий мог рассмотреть лица почти всех людей и инопланетян, собравшихся в атриуме оперного театра. Но Макса и Геневру Винтеров он среди этой толпы пока не видел. После второго звонка все собравшиеся медленно потянулись в зрительный зал. Лок раздобыл для команды Афанасия места в самой верхней ложе театра, откуда хорошо просматривалась не только сцена, но и все зрительские ряды. Под высоким куполообразным потолком, ярко освещая пространство, плавали большие светящиеся шары. Весь зал был разделен на сектора, которые отличались друг от друга особыми конфигурациями кресел. Ведь и зрители, прибывшие с разных планет, сильно отличались друг от друга строением своих тел, поэтому абсолютно одинаковые сидения для всех не подходили. Высокие, низкие, худые и толстые, утыканные иглами и длинными костяными наростами, живые сгустки слизи, кого здесь только не было. Не говоря уже о гостях с планеты Бернария, у которых локти гнулись вперед, а колени назад. В зале на несколько тысяч мест для каждого зрителя нашлось кресло, соответствующее его анатомическим особенностям. Когда все заняли свои места, Афанасий тут же облокотился на перила, обитые красным бархатом, и начал разглядывать собравшихся внизу зрителей. Он увидел сотни самых разных голов и поначалу даже слегка опешил. Как в такой массе разглядеть лица семейки Винтеров? Ирина полностью разделяла его опасения.
Глаза разбегаются. Понятия не имела, что этот театр настолько огромный, призналась она. Как мы их отыщем в такой толпе?
Крупнейший зрительный зал на Бельведерии. С удрученным видом кивнул Олег. Таких даже на Земле нет. Жаль, я не захватил свой бинокль с распознавателем лиц. Но тут в дело включился Бета-Нигеноши. Афанасий ощутил знакомый холодок в груди, когда пришелец начал активизироваться, а затем его зрение вдруг стало необычайно острым, словно кто-то значительно приблизил изображение.
«О, давно бы так», — мысленно обрадовался Афанасий. «В последнее время ты не слишком часто радуешь меня своим присутствием».
«Предпочитаю находиться в стазисе», — ответил Бета-Нигеноши в его голове. «Я от этого ничего не теряю, лишь накапливаю дополнительную энергию. А ты всегда можешь меня позвать в случае необходимости».
«С чего вдруг такие перемены?» — удивился Никитин.
«Пару раз я ощущал, как ты со своей самкой толкаетесь языками. Не очень приятное, знаешь ли, ощущение».
«Что?» — Афанасия бросила в жар. Он даже покраснел до кончиков ушей.
«Не забывай, что когда я активен, я вижу твоими глазами, слышу твоими ушами, чувствую все, что чувствуешь ты», — невозмутимо продолжал симбионт. «Я сменил множество аминобасов на разных планетах, но никто из них не запихивал свой язык в рот другому».
«Господи, как хорошо, что нас никто не слышит!» — Афанасий шлепнул себя по лбу ладонью. Ирина удивленно на него покосилась.
«Особенно она».
«А что такого?» — не понял Бета-Нигеноши. «Да я бы со стыда сгорел».
«Тогда бы вы горели вместе, ведь ее язык в этом тоже участвовал. Хорошо, что вы не перешли к чему-то большему. Этого я бы точно не вынес».
«Прошу тебя, умолкни», — взмолился Афанасий. «Лучше давай сосредоточимся на поиске Винтеров».
«Как хочешь», —
равнодушно ответил Бета-Нигеноши и смолк. Но в спячку впадать не стал, Афанасий продолжал ощущать его близкое присутствие.